Евгений Иванович Маурин. Венценосный раб. Часть первая. Самсон и Далила. Глава первая.
«Нет, что же это такое?»
— кричал русский посланник на стокгольмском дворе Аркадий Марков, топая ногами и размахивая носовым платком, на котором виднелись причудливо расшитые инициалы «И. А».
«Что же это такое? Позвольте вас спросить, а?»
Аделаида Гюс, занятая в этот момент какими-то счетами со своим секретарем, вашим покорным слугой Гаспаром Тибо Лебюс де Бьевром, спокойно скинула на взбешенного Маркова взор зеленоватых кошачьих глаз и ответила с легким ироническим подергиванием хищных губ.
«Мне кажется, что это...» «Носовой платок?»
«Ах, вот как! Носовой платок! Маленький, ничтожный носовой платок! Только и всего, не правда ли?»
«О, нет, он довольно большой и очень хорошего качества».
Марков сделал шеей и ртом какое-то судорожное движение, словно рыба, которую вытащили на сушу.
«Какая наглость! Какое беспримерное бесстыдство!» — глухо кинул он с хриплым прерывистым воем. «Нет, на этот раз вы не отделаетесь от меня глупыми шуточками. Я требую ответа и имею право на это, дас. Слышите, я требую ответа. Что это значит?»
«Мне кажется, милейший Марков, что я должна спросить вас, что значит эта глупая, смешная сцена?» С неподражаемым спокойствием ответила Адель.
«Нет, это переходит все границы. Помилуйте, вчера вечером, являясь невзначай, у горничной смущенное лицо, а барышня нездорова, слегла в постель, сильный жар». «Слышу какой-то шепот в спальне. Кто же там разговаривает? С кем барышня? Помилуйте, сударь, барышня одна? Это бред от сильного жара. Я словно идиот, бросаю утром все дела и лечу сюда, чтобы проведать больную. Вбегаю в спальню, постель еще не убрана, и из-под подушки торчит вот этот самый платок».
«И что же вы из этого заключаете?» — с прежним ироническим спокойствием спросила Адель.
«Что я обманут, подло обманут наглой развратницей. Вы мне изменяете!»
Адель лениво потянулась. «Милый Марков, вы глупы!» — ответила она, позевывая. Затем встала. Не торопясь, подошла к Маркову, взяла его под руку и подвела к большому стенному зеркалу. «Ну, посмотрите. Вот вы, вот я. Посмотрите на себя. Обратите внимание на эту круглую лысеющую голову, на этот сдавленный лоб, на глуповатые рачьи глаза, оттопыренные уши, словно штопором прорубленный рот, неуклюжий мясистый нос. Посмотрите дальше. Коротенькое, толстое, нескладное туловище, отвислый живот, кривые ноги. Красавец, что и говорить. Ну вот. А теперь взгляните на меня. Ведь я царственно красива, изящна, грациозна. Так, казалось бы, вы должны благодарить судьбу, что она послала вам такую подругу. А вы вместо этого устраиваете дикие, смешные сцены ревности. Да вы только посмотрите, посмотрите на себя хорошенько. Разве такие мужчины, как вы, имеют право претендовать на верность женщины? Ведь если бы я изменила вам, это было бы только законно и естественно. Адель выпустила руку Маркова, который он тщетно выдергивал во время ее иронического монолога,
и вернулась обратно на свое место. Казалось, Марков вот-вот задохнется от бешенства. У него покраснели даже белки глаз. Он судорожно дергал себя за воротник и тяжело переводил дыхание. После нескольких секунд молчаливого созерцания распетушившегося дружка Адель невозмутимо продолжала. «Дурачок, ты не хочешь понять, что из-за излишней мнительности только ставишь себя же самого в смешное положение? Повторяю, даже если бы я и на самом деле изменяла тебе, это было бы настолько законно и естественно, что тебе оставалось бы лишь строить веселое лицо при плохой игре. Но тем более нелепо поднимать истерию, не имея для этого ни малейших оснований. Да-да, ни малейших, сударь, ни малейших». «Как? А этот платок? Заладил платок да платок. Чем он тебе так не нравится? Отличный батист и дорогое кружево, придающее ему скорее дамский вид, если бы не величина. А метка? Да ведь она сделана просто художественно. Мне так и представляется, любящая сестра, которая перед отправлением брата из родимого замка ко двору сидит ночи напролет над вышиванием. Я уверена, что бедный мальчик будет очень огорчен, когда...» «Мальчик? Ну да, мальчик. Ведь И.А. — это Иоганн Анкерстрём, тот самый милый паж, который...» «Хорош мальчик!» — иронически воскликнул Марков. «Да ему добрых 20 лет!» «Нет, ему нет 18. Но даже если и все 20, вспомни, сколько мне лет! И к этому-то ребенку ты позволяешь себе ревновать меня? Но как же под подушкой?» «И это гораздо проще, чем ты думаешь. Вчера милый мальчик зашел ко мне под вечер, ведь я при себе просила его не забывать меня и заходить. Во-первых, я ему очень обязана за его рыцарскую защиту, когда эти ведьмы из рыбацкой деревушки с руганью набросились на меня. Ну да ты это знаешь. Во-вторых, у меня здесь все еще очень мало знакомых, и порой я очень скучаю. В-третьих, Анкерстрём мне действительно очень нравится. Прелестный ребенок. Сколько в нем внутреннего огня, не детской серьезности, порывов, стремлений. Но это не объясняет мне... Погоди. Анкерстрём посидел у меня около получаса, как вдруг я стала чувствовать себя нехорошо. Я выпроводила его и пошла к себе переодеваться. Одев капот, я вернулась в будуар и вдруг заметила на ковре платок. Очевидно, мальчик уронил его. Я подняла платок и положила на этажерку рядом с собой, а сама взяла книгу и стала читать. Но с каждой минутой мне делалось все хуже. То меня знобило, то вдруг мне становилось так жарко, что пот крупными каплями выступал на лбу. Очевидно, по рассеянности я стала вытираться платком Анкерстрёма и, зажав его в руке, машинально унесла в спальню. Вот и все. Не правда ли? Как просто развеиваются все призраки, созданные твоей ревнивой фантазией. Марков, мрачно шагавший взад и вперед по комнате, остановился перед столом, у которого сидела Адель, оперся на него обеими руками и глухо сказал: «Да, это просто, Адель. Просто и правдоподобно. Даже слишком просто. Слишком правдоподобно, чтобы быть вероятным. Но я должен сложить оружие. Я внутренне чувствую, что ты нагло обманываешь меня. Но что я могу поделать? Пусть в данном случае я попал на ложный след. Пусть Анкерстрём только забавный ребенок для тебя. Но внутренне я убежден, что есть какой-то другой, Стрём, Стиерн, Гаупт или Гильм, с которым ты смеешься над моей слепотой и доверчивостью. И берегись, Адель».